В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Финвале и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили пишет из тюрьмы письма. Грузинская мечта обвиняет его в попытке устроить в стране революцию.
Основной целью Михаила Саакашвили и его команды было привлечь внимание мировой общественности к его преступлениям под видом политического преследования. Но на самом деле эти дела не имеют ничего общего с политикой.
На грузинских коронавирусных графиках новые пики, в том числе из-за низких темпов вакцинации.
Все показатели ухудшились. Если нам не удастся повысить уровень вакцинации, пятая волна будет более сложной для страны.
Турецкие абхазы обсуждают сухопутный путь на историческую родину, который намного дешевле, чем через Россию.
Отходит с дня, приезжает 3-4 человека. Им нужно только на эту дорогу в пределах 150 тысяч.
А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков по итогам переговоров в Москве с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд заявил, что двум странам не удалось достичь значительного прогресса. По его словам, существует риск дальнейшего ухудшения отношений. Заместитель госсекретаря США отказалась прокомментировать итоги встречи, заявив только, что рада быть снова в России и занимаясь нашими двусторонними отношениями. Рябков по итогам встречи заявил, что в вопросах, связанных с нормализацией дипломатических отношений между США и Россией с выдачей виз и работы посольств, сохраняется кризисный потенциал. Он объясняет это тем, что Вашингтон не прислушивается к требованиям Москвы. Позднее МИД России опубликовал заявление по итогам встречи Сергея Рябкова и Виктории Нуланд. В нем говорится, что российская сторона предложила США снять все ограничения на работу посольств и генконсульств. Заявление также отмечает, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию 11 октября. Он продлится до 13 октября. Кроме переговоров с Рябковым, она встретится с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым. Ранее Нуланд находилась в санкционном списке, и ей отказывали в выдаче визы. Евросоюз призвал Россию взять ответственность за катастрофу малайзийского Боинга в небе над Донбассом летом 2014 года. Об этом говорится в совместном заявлении участников саммита Украина-ЕС. Он прошел в Киеве 12 октября. Лидеры стран Евросоюза и Киев также призвали Москву приложить все усилия для привлечения виновных в крушении лайнера к ответственности. Кроме того, участники саммита осудили действия России на востоке Украины и подчеркнули важность выполнения Минских соглашений. Ректор Московской школы социальных и экономических наук Лишаненко Сергей Зуев задержан накануне в больнице в Москве в рамках расследования дела бывшей заместительницы министра просвещения Марины Раковой. Об этом первым сообщило издание «Медуза» со ссылкой на два неназванных источника. В университете шла проверка по делу Раковой. Ее подозревают в лоббировании выделения бюджетных средств Государственному фонду новых форм развития образования в 2019 году. Утверждается, что деньги были выделены Московской высшей школе, которая не выполнила задачу проекта. В ВУЗе настаивают, что все работы по контракту были выполнены. В пресс-службе Шанинки и Медузе отказались комментировать задержание ректора. Частная Московская высшая школа социально-экономических наук была основана в 1995 году. Ее первым ректором стал британский социолог профессор Теодор Шанин. По делу Ракова арестованы 5 человек. Сама бывшая заместитель министра, ее партнер Артур Стеценко, бывший подчиненный Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывшая исполнительный директор Шанинки, преподаватель РАНХ ИГС Кристина Крючкова. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на южную часть Курильских островов, де-факто принадлежащих России, распространяет суверенитет Токио. Об этом Кисида заявил во вторник в ходе дебатов в Нижней палате парламента, сообщает ТАСС. По словам японского премьера, правительство планирует вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора и определению принадлежности южных Курил, которые в Японии называют северными территориями. На северные территории распространяется суверенитет нашей страны, и мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколением, сказал Кисида. 8 октября, выступая в парламенте, Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Фумио Кисида был избран на пост премьер-министра 4 октября. Ранее он занимал должность министра иностранных дел Японии.
«Эхо Кавказа. Новости».
Эксперты Всемирной организации здравоохранения советуют вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19 людям со слабой иммунной системой. Они, по мнению стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации, подвержены высокому риску заболеть в тяжелой форме, и стандартной вакцинации может быть недостаточно. Так, людям старше 60 лет, привитым китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, рекомендуют получить третью дозу через 1-3 месяца после первичной вакцинации. За это время эффект от прививки в старших возрастных группах снижается. Китайские препараты при этом можно комбинировать, говорят эксперты. ВОЗ обращает внимание, что в первую очередь нужно обеспечить всех людей со слабой иммунной системой первичной дозой и лишь затем назначать третью, бустерную, начиная с самых старших возрастных групп. Тем временем группа британских парламентариев признала действия правительства в начале пандемии серьезным провалом в области общественного здоровья. Авторы специального доклада, названного «Коронавирус. Выученные уроки», члены двух парламентских комитетов здравоохранения и социальной защиты и науки и технологий. В работе обоих комитетов участвуют представители всех парламентских партий. Как пишет BBC, в 150-страничном документе дается оценка действий властей и анализируется причина самой высокой смертности от COVID-19 в Западной Европе. 150 тысяч человек. Глава обоих комитетов, подготовивших доклад, консерватор Джереми Хант, назвал ошибочной стратегию британских властей, направленную на достижение так называемого стадного иммунитета. Первый локдаун в стране был введен гораздо позже, чем требовала ситуация. Это повлекло за собой неоправданные жертвы. Министерство экономики резко повысило прогноз инфляции в России, которая и без того должна была стать рекордной за 6 лет. Теперь ведомство ожидает, что годовой рост показателя составит 7,4%. Основной вклад в ухудшенный прогноз вносит рост цен на продукты. Сентябрьский прогноз инфляции в России был ниже на 1,6% пункта, но это уже был максимальный рост за 6 лет. До процентов роста с сентября министр экономики Максим Решетников объяснил ценами на продовольствие. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения проработать вопросы проведения осмотров детей на употребление никотиносодержащей продукции. Выявлять курильщиков среди несовершеннолетних предлагают с помощью смокелайзера, прибора для определения концентрации угарного газа, выдыхаемого в воздухе. Данные предложения внесены в проект протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Копия документа оказалась в распоряжении РБК. Также предлагается запретить сдавать детям в аренду устройства для потребления никотиносодержащей продукции, такие как вейпы или электронные сигареты.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили не оставляет надежду покинуть камеру в ближайшем будущем. Заключенный политик, называющий себя политзаключенным, уверен, народ Грузии поднимется на его защиту уже 14 октября, когда намечен масштабный митинг оппозиции, анонсированный Единым национальным движением. Насколько серьезным может быть предвыборный фактор Саакашвили, выяснял Владимир Унанянц.
Михаил Саакашвили надеется на то, что выйдет из тюрьмы еще до второго тура выборов в органы местного самоуправления. Правда, для этого грузинский народ должен подняться на его защиту. Очередное письмо из Руставской тюрьмы, где находится бывший президент, опубликовано на его страничке в социальной сети Facebook. При этом Саакашвили обещает, что голодать не прекратит.
14 октября нас должно быть много, и мы должны показать всем, что в нашем обществе есть чувство собственного достоинства. Несмотря на ежедневное ухудшение здоровья, я не прекращу голодовку. На данный момент это единственный и последний инструмент, которым я могу бороться. Конечно, я бы хотел выйти до второго тура, чтобы вместе с вами отстоять неминуемую победу, но для этого нас должно быть много 14 октября, и после этого действовать системно. Только самоотверженной, активной гражданской позицией мы сможем спасти нашу страну и достичь конкретных результатов, в том числе и касательно меня.
В грузинской мечте, в свою очередь, считают, что письмо третьего президента наглядно показывает истинные намерения Михаила Саакашвили и его партии. По мнению вице-спикера парламента Геи Вольского, нацдвижение надеется не выиграть выборы, а повторить 2003 год.
Основной целью Михаила Саакашвили и его команды было привлечь внимание мировой общественности к его преступлениям под видом политического преследования. Но на самом деле эти дела не имеют ничего общего с политикой. Когда эта тема не получила развития, план был изменен в сторону провоцирования революционных процессов. Их цель не выборы, а собрать как можно больше людей, чтобы кое-кого вытащить из тюрьмы. Тема выборов никогда не интересовала национальное движение и не интересует и сейчас.
Более того, в партии власти считают, что те, кто выступает за освобождение бывшего главы государства, таким образом оправдывают преступления режима Саакашвили. Об этом, в частности, заявил секретарь по связям с общественностью «Мечты» Шалва Папуашвили.
Я призываю всех, кто сегодня говорит «Свободу Миши», задуматься над тем, о чем они говорят. Я думаю, что дело Саакашвили стало хорошей проверкой, чтобы определить, кто друг Грузии, а кто друг Михаила Саакашвили. Главное, чтобы в пенитенциарном учреждении были созданы все условия для пребывания там Саакашвили, как в медицинском, так и в бытовом плане. Что касается голодовки, то это его дело. Самое главное – оказать ему своевременную медицинскую помощь. Он может голодать, это часть его свободы. Однако ожидать, что если заключенный объявляет голодовку, то его следует отпустить – странно. Удивительно, но у некоторых есть такие ожидания. Хочу напомнить, что есть решение суда, вступившее в законную силу от имени народа Грузии. За двумя приговорами Михаилу Саакашвили стоит грузинский народ, поэтому эти приговоры должны быть исполнены.
По мнению Папуашвили, этот факт почему-то игнорируют и некоторые зарубежные политики, выступающие за бывшего президента. Интересно, что реакция представителя партии власти совпала с заявлением депутата Европарламента от Литвы Андрюса Кубилюса, который поставил под сомнение независимость грузинской системы правосудия от исполнительной власти.
Конечно, сажать бывшего президента в тюрьму нехорошо. Это не происходит в европейских странах, и если есть какие-либо обвинения в преступлении, они должны расследоваться в соответствии с правовой системой европейского типа. К сожалению, заявление премьер-министра о том, что Михаилу Саакашвили будет предъявлено столько обвинений, сколько ему потребуется для содержания в тюрьме, свидетельствует о том, что трудно ожидать наличия европейской правовой системы в Грузии и что решение принимается в зависимости от политических причин.
По словам Кубилюса, ему неизвестны обвинения, выдвинутые против Саакашвили ранее, но все должно расследоваться деполитизированной правовой системой в нормальной демократической стране.
Когда правовая система политизирована и премьер-министр говорит, что они найдут новые обвинения против бывшего президента, это означает, что существует политизированное, а не уголовное законодательство. И такое политизированное законодательство применяется в странах, где есть политические заключенные,
заявил евродепутат. В Едином национальном движении настаивают, что приговоры суда, по которым бывшему президенту сидеть за решеткой еще 6 лет, незаконны и требуют его немедленного освобождения. При этом главные оппозиционные партии надеются на то, что 14 октября в поддержку бывшего главы государства выйдет критическая масса народа, с которой грузинская мечта не сможет не считаться. Впрочем, идея митинга нравится далеко не всем оппозиционерам. Часть противников власти считает, что нацдвижение таким образом смещает акценты. Вместо того, чтобы сконцентрировать внимание избирателей на необходимости прийти на участки 30 октября, ЕНД педалирует вопрос освобождения собственного лидера, отношение к которому участие оппозиционно настроенных граждан довольно неоднозначное. Об этом заявил лидер партии Лело для Грузии Мамука Хазарадзе.
Наша партия к этой акции не присоединится. Может, кто-то решит пойти индивидуально. Мы этому не препятствуем. Мы считаем, что президент Саакашвили заслуживает справедливого судебного разбирательства и что судебная власть должна быть освобождена от политического давления. Но мы должны сосредоточиться на втором туре, если хотим изменить ситуацию в стране. И эта цель ни в коем случае не должна быть потеряна. 30 октября во втором туре оппозиция должна победить на выборах в коалиции и подготовиться к досрочным выборам в следующем году. Без второго тура кризис не разрешится.
Скептики при этом отмечают, что для того, чтобы сформировать коалиционное правление на местах, оппозиции сначала необходимо победить, а грузинская мечта явно сделает все для того, чтобы этого не произошло. И переключение внимания населения судьбы страны на судьбу Михаила Саакашвили может разделить настроение в обществе и, как следствие, развалить еще не созданную коалицию. По мнению конституционалиста Вахушти Менабде, хаоса добавляет то, что сегодня грузинская система правосудия находится в таком состоянии, что возможно любое толкование этого самого правосудия.
Поэтому сегодня все переплетено. Миша – политзаключенный. Национальное движение объясняет нам важность наличия независимого правосудия. Суд обслуживает нынешнюю власть с тем же энтузиазмом, с каким обслуживал предыдущую. Бывшие высокопоставленные чиновники сегодня стали правозащитниками. Прекрасный пример с Гахария. Еще вчера его обвиняли в том, что он выбивал людям глаза, а теперь он надежда демократии.
Впрочем, третий президент Грузии продолжает настаивать. Единственная надежда демократии – он сам. Если до возвращения на родину и сразу по возвращении Михаил Саакашвили уверял, что у него нет никаких политических амбиций, то теперь амбиция точно есть – стать символом протеста. Владимир Унанян, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Суточная заболеваемость COVID-19 вновь приблизилась к 5000-й черте. Грузинские специалисты объясняют новую вспышку несколькими причинами, в частности, низкими темпами вакцинации. При этом, несмотря на мрачную статистику, в стране практически сняты все ограничения, кроме обязательного ношения масок в местах скопления людей. С подробностями Иракли Ураквелидзе.
После некоторого замедления темпы распространения коронавируса вновь сравнялись с пиковыми показателями середины августа. За прошедшие сутки после проведения 48 тысяч тестов выявлены 4775 инфицированных. Эти данные обсуждали сегодня на экстренном заседании Координационного совета. Прошедшие 2 октября муниципальные выборы, возобновление очного учебного процесса в школах с 4 октября, резкое снижение темпа вакцинации, игнорирование масочного режима – основные причины, которые, по мнению главы Центра по контролю над заболеваемостью Амирана Гамкрылидзе, способствовали новой вспышке заболевания.
Все показатели ухудшились. Соотношение тестов к выявленным случаям превысило 10%. Индекс смертности повысился до 1,5%. 37 человек погибли сегодня. Примерно с 18 сентября частота ежедневных прививок неуклонно снижается, особенно в октябре. Если нам не удастся повысить уровень вакцинации, пятая волна будет более сложной для страны. Хочу обратить внимание, что в пересчете на 100 тысяч жителей самая низкая заболеваемость в Тбилиси и Аджарии, потому что уровень вакцинации там самый высокий. 52% вакцинированы в Тбилиси. Мы близки к 60-процентному порогу. У нас также довольно неплохие показатели по Аджарии. Зато высокие темпы инфицирования в Эмирете и Кахети, где крайне неудовлетворительные темпы.
Действительно, за последние сутки в Грузии первой дозой вакцины привились всего 1703 гражданина при запланированном Минздравом суточном темпе вакцинации в 30 тысяч человек. По словам замминистра Тамар Габуния, эпидемиологическая ситуация вновь приблизилась к опасной черте, однако больничный сектор в максимальной готовности.
До 9 тысяч коек мобилизован. На сегодня 4,5 тысячи пациентов. пациентов находится в клиниках, 255 человек в реанимации. Что касается вакцинации, то в настоящее время более 1 миллиона граждан были вакцинированы одной дозой. Обе дозы были полностью введены 30% взрослого населения, и мы думаем нарастить этот показатель.
Для этого власти намерены формировать выездные бригады, которые в сельской местности будут прививать всех желающих, а принудительная вакцинация определенных социальных групп речь не идет, заверила чиновник. Несмотря на показную активность правительства, процесс вакцинации безнадежно провален, подытожил Сарго Чехладзе, директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики.
В целом, я выступаю против принудительной вакцинации населения, так как это, исходя из нашей реальности, способно существенно усугубить негативную ситуацию, которая сложилась из-за бездействия властей. Согласно сентябрьскому опросу авторитетной международной организации, 42% опрошенных в Грузии не осведомлены о реальной пользе вакцин. Это означает, что за все время пандемии власти не мобилизовали весь ресурс для разъяснительной работы с людьми, отдав предпочтение избирательной кампании. Результат налицо, и власти вновь ничего не предприняли конкретного, пустив ситуацию на самотек. И мы наблюдаем, как в странах высоким уровнем вакцинации смертность неуклонно идет на спад, и люди возвращаются к нормальной жизни. Тогда как у нас каждая следующая волна оказывается смертоноснее предыдущей, и не видно никакого просвета.
Единственное конкретное решение по итогам заседания Координационного совета принято в отношении так называемой бустерной, третьей дозы вакцины от коронавируса. Она будет предложена лицам старше 50 лет по истечении 6 месяцев после второй прививки, а также людям, имеющим хронические заболевания или с ослабленной иммунной системой. Иммунизация третьей дозой вакцины Pfizer в порядке исключения будет разрешена людям, привитых китайскими вакцинами и имеющим официальное приглашение на поездку в страны Евросоюза, где эти вакцины не прошли авторизации на применение. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир вот на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Власти Грузии планируют ужесточить надзор за аварийными зданиями в стране. Что может изменить второй тур выборов в Грузии, мнение политологов? Спортивные журналисты о главном тренере футбольной сборной Грузии Вилли Саньоли. Обзор прессы в Тбилиси подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Председатель парламента Грузии Каха Кучава выступил с инициативой ужесточить надзор за аварийными зданиями в Грузии. Необходимость в этом особенно проявилась после трагедии, произошедшей 8 октября в Батуми. О том, что власти всерьез задумались над ужесточением норм, необходимых для повышения эффективности соответствующей службы надзора и ее реагирования, сегодня заявила и министр экономики Натья Турнава.
Мы не узнаем, что делает тот или иной человек в своем подвале до тех пор, пока он сам не проинформирует об этом соответствующие структуры. Поэтому все должны быть осмотрительными и ответственными. Между тем, мы начали работать над расширением полномочий муниципальных служб, например, инспекций, для того, чтобы увеличить их доступ к информации.
Сказала министр, правда не пояснила, что имела в виду под доступом к информации, пишет интернет-агентство «Батумелеби». В мэрии Батуми сообщают, что уже начали проверку зданий, находившихся вблизи обрушившегося корпуса. До завершения работ граждане не смогут вернуться в свои дома. А между тем, на протяжении 3 дней не прекращаются тревожные звонки от жителей Батуми в муниципальную инспекцию, сообщил изданию руководитель службы Арчил Концелидзе.
Сейчас люди напуганы, и я их понимаю. Все требуют проверить их корпуса. Мы стараемся прийти к каждому. Мы постараемся мобилизовать дополнительные ресурсы, если посчитаем, что в будущем они потребуются.
Правительство Аджарии, между тем, сообщает, что планирует передать квартиры семьям, пострадавшим от обрушения дома в Батуми. Будет выделена и определенная сумма на благоустройство этих квартир, пишет издание. Зугдидский прецедент. Что изменилось с пересчетом голосов и почему это увеличило напряжение перед вторым туром? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Здесь из 45 мест в Сакребулу 23 рассчитывали получить представители национального движения. Однако пересчет голосов на одном из участков показал, что вопреки ожиданиям оппозиции победу одержал кандидат от грузинской мечты. Соответственно, места в городском собрании пока распределились так. Нацдвижение 22, грузинская мечта 19, за Грузию 3. За последнее место в Сакребула во втором туре будут бороться представители националов и мечты, говорится в статье. Ряд аналитиков считает, что этому противостоянию, ровно как и голосованию за мэра Зугдиди, противоборствующие стороны уделяют принципиальное значение. В этом регионе впервые может быть создан прецедент, когда грузинской мечте придется передать власть нацдвижению, говорит политолог, глава грузинского института политики Корнели Какачия.
Второй тур предположительно пройдет в тяжелой обстановке, поскольку в нацдвижении понимают, что им терять нечего. Самигрелу – регион, где у них действительно большая поддержка избирателей. Они всячески постараются продвинуть собственных кандидатов. Для грузинской мечты поражение в Зугдиде и Самигрелу будет очень плохим знаком, поскольку настроение может передаться и соседним регионам, и тогда на следующих выборах получится совершенно иная картина. Это значит, что и правящая партия мобилизует все свои ресурсы для победы в этом регионе. Так что во втором туре стоит ждать напряженной борьбы.
Поражение же в больших городах может стоить Ираклию Гарибашвили кресло премьер-министра. Телекомпания «Мтавари» уверяет своего зрителя в том, что после второго тура выборов он может покинуть свой пост. Источник телеканала, приближенный к представителям партии власти, заявляет, что отстранение Гарибашвили требует основатель грузинской мечты Бидзина Иванишвили, недовольный предвыборной кампанией партии власти, назначением второго тура и скандалом, возникшим вокруг возвращения в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили. Впрочем, представители правящей партии эти слухи называют чушью. Не пора ли Вилли Саньолу уйти с поста главного тренера футбольной сборной Грузии? Таким вопросом задается журналист Энгиз Пачкори. Назначение вице-чемпиона мира 2006 года, бывшего футболиста сборной Франции, клубов Сент-Этьен, Монако и Бавария, Вилли Саньола главным тренером национальной сборной Грузии, еще в феврале вызвало немало вопросов у части поклонников футбола. Ведь он не имел какого-то особого и успешного опыта тренерской работы, пишет автор статьи для сайта «Грузия онлайн». Вилли никогда не работал главным тренером или членом тренерского штаба национальной сборной какой-либо страны, поэтому у многих специалистов возник вопрос, а сможет ли он разобраться в ситуации в грузинском футболе, отобрать лучших игроков для сборной, найти подход к футболистам, избрать правильную тактику.
В марте наша команда провела 3 матча отборочного тура чемпионата мира 2022 года. В гостях проиграла Швеции, дома на последних минутах проиграла Испания и в ничью сыграла в гостях с Грецией. После тех игр большинство полагало, что это только начало пути Вилли на посту главного тренера сборной Грузии, и со временем игра команды улучшится. Но произошло наоборот. После победы в гостях над Румынией наша команда проиграла 5 матчей подряд.
Пишет Тенгиз Пачкори. Независимо от того, как наша сборная сыграет в гостях с Косово, можно сказать, что работу главного тренера Вилли Саньола и игру многих футболистов в последние месяцы следует признать неудовлетворительной, считает автор статьи. После завершения отборочного турнира чемпионата мира 2022 необходима смена тренерского штаба и части футболистов сборной. От такого решения вряд ли в ближайший год кардинально улучшатся турнирные показатели национальной команды, но это позволит улучшить качество игры сборной Грузии и результаты матчей хотя бы с теми командами, которых никак нельзя назвать грандами европейского и мирового футбола, говорится в статье. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Время краткого регионального выпуска новостей. Их представит Вадим Дубнов.
В Батуми прошло прощание с погибшими при обрушении 7-этажного дома, об этом сообщает аджарское телевидение. Жертвами трагедии стали 9 человек, в том числе 3 детей в возрасте 1 года, 9 и 11 лет. 4 погибших членов одной семьи похоронили в воскресенье, 10 октября. Панихида по 5 другим прошла сегодня в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Батуми. Поток желающих проститься с ними не прекращался с утра. На панихиду пришли чиновники, общественные деятели, одноклассники погибших детей, а также сотни пожарных спасателей, которые в течение 30 часов продолжали поиски людей под завалами. Парламентская ассамблея НАТО утвердила резолюцию, осуждающую нарушение России территориальной целостности Грузии. Документ был принят на заседании в Лиссабоне. Парламентская ассамблея НАТО осуждает нарушение России территориальной целостности Грузии, Украины и Молдовы, ограничение свободы навигации в Азовском и Черном морях, а также постоянные усилия России по дестабилизации этих стран, подрыв их европейских или евроатлантических стремлений и поощрение безответственной эскалации, говорится в резолюции. В документе выражается озабоченность по поводу серьезных нарушений прав человека и этнической дискриминации против грузин на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии. Подчеркивается необходимость выполнения России соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Евросоюза. Парламентская ассамблея НАТО также предлагает активизировать поддержку Грузии и Украины на их евроатлантическом пути. Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия оценит действия депутатов парламента Гарри Какая и Алмасхана Ардинба, участников инцидента на Сухумской набережной 30 сентября. С соответствующим представлением в суд уже обратился абхазский генпрокурор Адгур Агрба. По версии органа предварительного расследования, действия Гарри Какая усматривают признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия» и частью 1 статьи 321 «Оскорбление представителя власти», выраженное в неприличной форме Уголовного кодекса Абхазии. Алмасхан Ардин, по версии прокуратуры, мог совершить преступление, предусмотренное частью 1 статьи 207 «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия» и частью статьи 1 217 «Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка оружия». Уголовное дело уже возбуждено в отношении заместителя министра внутренних дел и о командира специального отряда бывшего быстрого реагирования. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который 12-й день продолжает голодовку в тюрьме, жалуется на проблемы со здоровьем и требует встречи со своим личным врачом. Об этом журналистам заявил адвокат политика Георгий Гилхаури. Как пишет агентство «Новости Грузии», накануне личный врач Саакашвили Николос Кипшидзе не был допущен в пенитенциарное учреждение. Администрация тюрьмы объяснила тем, что у его пропуска истек срок действия. Для выдачи нового врача обязали написать заявление. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжаниев в рамках рабочего визита в Москву встретится с представителями АО «Газпром Промгаз» и ПАО «Газпром».
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Сухуми на днях состоялась беседа за круглым столом, в ходе которой обсуждались состояние и перспективы развития отношений между самопровозглашенной Республикой Абхазия и зарубежными абхазо-абазинскими диаспорами. В частности, говорилось о проблемах, с которыми сталкиваются представители диаспоры при проезде через Россию. С двумя участниками беседы пообщался сегодня наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На днях в Госкомитете Республики Абхазия по репатриации и демографии была проведена беседа за круглым столом, на которой обсуждались состояние перспективы развития отношений между Абхазией и зарубежными абхазо-абазинскими диаспорами. «Эхо Кавказа» обратилось к председателю названного Госкомитета Вадиму Харазия, чтобы он поделился с нашей аудиторией основными впечатлениями о том, что говорилось на ней. Но начал он с того, кто участвовал в мероприятии и какие организации представлял.
В работе круглого стола приняли участие руководители ряда общественных организаций. Это Танула Муста из Турции, руководитель Абхазской Федерации. Руководитель общественной организации Абхазия, он недавно только съездом избран, Маркон Чеф Качаев, полномоченный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авицба, Джансух Лазба, был его советник.
Далее Харази остановился на актуальных проблемах, которые на круглом столе обсуждались.
Прежде всего, акцент делал Танурагусба, это сложности приезда, имеется в виду со стороны Российской Федерации. Да, сейчас очень дорого это входит, дня приезжает 3 человека, 4 человека, им нужно только на эту дорогу в пределах 150 тысяч, да, вот и возможности нету. Очень накладно, очень дорого, и плюс ко всему там, ну, технически, да, очень долго их там по несколько часов могут в аэропорту держать, на границе, проверки, отпечатки. Они разговаривали с соответствующими структурами в Турции, с частными, там, с бизнесменами о маршруте морского сообщения. Было это у нас и во время блокады, это морское сообщение было. Сейчас что происходит, они не могут понять. То есть даже несколько лет тому назад по запросу от турецкой стороны сюда приезжали и акваторию нашу, вот это причала, глубину, все это мели. Потом это все заглохло. Теперь они делают через территорию Грузии, чтобы несколько попыток было на стадионе с территории Турции выехать и попасть через КПП Ингури, обходится в пределах $100. То есть в разы это намного дешевле. Турецкая сторона, они подготовят это все, найдут турецкую фирму, уже обговоренность с ними. Они же граждане Турции. Что с них на автобусе будут подвозить, допустим? Со слов, что даже посол в Грузии, он там женщина, она даже говорит, мы будем это прослеживать, и вплоть до того, что правоохранительные органы, силовые структуры Турции будут сопровождать их до приезда.
В ответ на вопрос о том, как сейчас продвигается процесс репатриации, Вадим Харазия сказал, что на него не могла не наложить отпечаток коронавирусная пандемия.
Локдаун был там в Турции, и сейчас опять в Российской Федерации тоже на подъем идет, да, и сложности при приезде. Это, конечно, существенно повлияло. А у нас основной сейчас контингент, который это Северный Кавказ, вот Абазины по гражданству проходит свыше 400. Да. А у нас в Турции в гражданство в пределах там 11-12 человек всего вот за этот период. Ну, нету сообщений. Там Иордания 2 человека, там из Египта 1 человек, и вот так и просачиваются. И у нас студенты же поступили. Мы ждем уже сегодня-завтра с Турции. У нас будут 10-11 детишек учиться в Абхазском университете. 10 – это Турция, 1 – Иордания.
«Эхо Кавказа» пообщалось также с другим участником круглого стола, директором Международного научного центра кавказоведения Гурамом Гумба. Он остановился на таких проблемах, которые нашли отражение в принятых на круглом столе рекомендациях.
В этом соглашении предусмотрено, там вот статья 12, союзнические исторические партнерства, вот это, которое было еще подписано, да, вот в 2014 году, там есть такой пункт, как, согласно которому Республика Абхазия и Российская Федерация создают при необходимости специализированные таможенные комитеты российские в Абхазии, абхазские в России. Просто удивительно, что до сих пор это не сделали, это больше всего нам это нужно. Еще лишь у нас есть соглашение, тоже нету, о том, что вот почему абхазские транзитные визы, они действуют на те российские страны. То есть надо заключить соглашение с Российской Федерацией. Если гражданин любой другой страны едет в Абхазию через Россию.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
ходе обсуждения инцидента на набережной Сухуми 30 сентября в социальных сетях не раз звучали заявления о ненужности депутатской неприкосновенности в самопровозглашенной Республике Абхазия. Однако в нашем традиционном еженедельном опросе защитников этой идеи не нашлось. Рубрику «Голоса» подготовила Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к тому, что депутаты парламента обладают неприкосновенностью? Нужна ли она и не злоупотребляют ли ею?
Депутатская неприкосновенность – это не прерогатива одного там депутата, а прерогатива парламента, отдельной ветви власти. Чтобы парламент работал независимо, как это требует Конституция, это необходимость. Если кто-то злоупотребляет, такое тоже бывает, это тоже практика. И в такой практике мы должны действовать по закону, естественно. Есть нормы, есть достаточно инструментов, я полагаю, для того, чтобы призвать и такого депутата, который пользуется неприкосновенностью, к порядку, к ответственности. У нас правовое государство, где все эти вещи учтены. И в Конституции это есть, в нормах парламента это есть. Просто мы этим не пользуемся. Наверное, в свете последних событий мы начинаем это обсуждать. Я считаю, это обсуждению не подлежит. Если мы строим правовое государство, неприкосновенность должна быть. Это необходимая мера. Гавелия Дмитрий.
Да, я считаю, что нужна неприкосновенность. Но по поводу того, что злоупотреблять, дело в том, что если они злоупотребляют, на это есть, естественно, закон, и есть неприкосновенность, она может быть и снята с этого депутата законным образом. Меня зовут Светлана.
Я считаю, что они должны быть неприкосновенными для того, чтобы депутат реально был независимым. В соответствии с законом есть механизмы, когда его можно привлечь конституционным законом. На основании этого. Я отношусь к этому как-то очень положительно. Сегодня какие-то события в нашей стране имеют место быть. Сразу прибегают, их надо лишать, или они злоупотребляют. Если злоупотребляют, все прекрасно знают, как это все можно пресекать, когда это нужно кому-то. А когда не нужно, конечно, все глазки закрывают и занимаются теми или иными делами, чем они занимаются сегодня. Не надо никаких депутатов лишать их неприкосновенности. Астану Рахма.
Я думаю, что они должны быть неприкосновенны, потому что они же принимают законы. Если у них не будет неприкосновенности, то они будут более уязвимы. На них могут те же крупные какие-нибудь предприниматели на них влиять.
Не злоупотребляют ли они ее?
Это уже индивидуально от каждого депутата зависит. Кого выбираем, того и имеем. Никсона Ажиба.
Как вы относитесь к тому, что депутаты парламента обладают неприкосновенностью? И вообще, ага. Нужна ли она, не злоупотребляют ли ею?
Обладать должны, но в случае совершения ими каких-то там, скажем так, уголовных преступлений, мне кажется, должны лишаться неприкосновенности, если человек, например, совершил, там, не знаю, убийство, еще какие-то там другие, да, преступления, конечно же. И лишение предусмотрено законодательством Республики Абхазии. Нет такого же, на человека висит броня, да, скажем, при ее неприкосновенности. Неприкосновенность, она тоже весьма условная. То есть это определенная правовая процедура.
Как вы считаете, нужна ли эта неприкосновенность и не злоупотребляет ли ею депутат?
Неприкосновенность нужна, но в случае злоупотребления, конечно же, ее надо снимать. Если человек действительно совершил преступление и прикрывается этим, надо запустить процедуру, чтобы в случае доказательства вины, чтобы ее снять. Александр.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
К международным событиям. Украина является вассалом стран Запада. Ее руководители не самостоятельные, невежественные и необязательные люди. Поэтому вести переговоры с руководством Украины для Москвы бессмысленно. Такое мнение высказал бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост заместителя председателя Совета Безопасности, в статье, напечатанной российским изданием «Коммерсант». Причины появления этого заявления комментирует украинский журналист. Журналист Виталий Портников.
Очевидно, что это не сам Медведев этот текст придумал, потому что мы знаем, что уже есть реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который этот текст одобрил. И это еще один сигнал того, что по большому счету это та позиция, которую занимает президент Владимир Путин, но по собственным причинам, собственно, потому что именно потому, что он является действующим главой государства, в подобной форме не хочет высказывать. И то, что в офисе президента Украины не хотят понимать очевидные вещи и, вероятно, пытаются доказать самому Владимиру Зеленскому, что он еще имеет какие-то шансы разговаривать с Путиным. А сам Зеленский в это время говорит о том, что это путинское окружение мешает его переговорам. Это тоже очень тревожный факт. Я бы сказал, неадекватность Владимира Зеленского и его окружения – это не менее тревожный факт, чем агрессивность и наглость окружения Владимира Путина, которое отражает настроение самого президента России. Ну а что произошло? Ну мы знаем, что произошло. Ведь эта статья появилась в момент нового подозрения Виктору Медведчуку, которого в России, в Кремле считают смотрящим за Украину, и которого не собираются, так сказать, оставлять на произвол судьбы. Она появилась в день, когда президент Макрон и федеральный канцлер Меркель проводили параллельные видеоконференции с Зеленским и с Путиным, пытаясь как-то разморозить нормандский саммит, даже добиться проведения встречи на высшем уровне. И она появилась как раз тогда, когда в Москве ожидают приезда в российскую столицу заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Виктории Нула. И в этой статье есть совершенно четкий сигнал, помимо оскорблений. Он звучит простым образом. Мы не хотим разговаривать с вассалом, мы хотим разговаривать с сюзереном. Проще говоря, мы хотим разговаривать о судьбе Украины с Западом, с самим Зеленским разговаривать не о чем.
А зачем оскорбительные интонации нужны? Зачем оскорбительные слова?
Оскорбительные интонации нужны для того, чтобы показать ничтожность и никчемность Зеленского в глазах российского политического руководства. Это то, что хорошо понимает Запад, опять-таки, когда такого рода тексты появляются. Мы и не будем с ним разговаривать не потому, что он там наш враг. Он предатель. Это очень важный момент, потому что в этой статье Зеленский изображен предателем русского мира. И он не субъект переговоров. Такая тональность, она не должна оставлять сомнений в серьезности намерений. И это тоже нужно понимать.
Вот эти оскорбительные слова, почему их, в общем, поручают как бы произнести именно Дмитрию Медведеву?
Из уст Путина такие слова звучать не должны в любом случае. Они могут в более мягкой форме, как мы знаем, звучать из уст Лаврова, правда? И Лавров нередко высказывается в подобных интонациях. Почему Медведев? Потому что, опять-таки, всегда можно сказать, что это его частное мнение. В случае, если российская оппозиция захочет смягчиться, есть путь к отступлению. Это же очень простая российская технология. Ну, Медведев написал текст, вот он так вот, его эмоциональное видение. А на уровне президента и министра иностранных дел мы можем разговаривать, если захотим, конечно. Но это с одной стороны. С другой стороны, надо тоже понимать, ни один российский царедворец не напишет ничего, что не нравится Путину. Все-таки есть формула. Нет Путина, не будет России, да? Вот они этой формулы придерживаются абсолютно.
Говорил украинский журналист Виталий Портников.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». Опера как сказка из детских лет, которая помогает жить взрослым. Такое отношение у этого величайшего явления в музыке, у следующего героя нашей серии «Я и музыка». Журналиста, в прошлом продюсера британской радиовещательной корпорации BBC, писателя и публициста из Еревана Марка Григоряна.
У нас дома играли оперы. Играли оперы, когда я был еще совсем маленьким ребенком. Я так подозреваю, что оперу «Аида» я начал слушать где-то с 5 лет примерно. И не просто слушать, а тогда эти оперы переводились и пелись на русском языке. Я помню, что у нас была пластинка. Вот я только помню, что партию «Амунасро» пел Павел Лисициан. Больше я никого не помню из исполнителей на этой пластинке. Но мне эта пластинка так понравилась, а еще мама мне рассказала сюжет, что я стал, значит, петь все арии с этой пластинки. Вот сначала и до конца. Тем более, что было по-русски, я их быстро выучил. И вот, значит, включали пластинку, и я такой 6-летний, вы представляете, маленький такой мальчик, торжественно пел «Да, Эфиоп надменный опять поднялся». Он в долине Нила и пивом уж грозит. И Изиде я молился целый день. Видите, я до сих пор помню. Я пел всю «Аиду». Из пластилина лепил маленькие фигурки, там, из всяких сфинксов, пирамиды и все прочее. И вот я был так увлечен этой оперой, что мама как-то раз в награду за хорошее поведение решила меня сводить на Аиду. Ну, представьте себе, мне лет 6 или 7, на меня одевают торжественные чистые штанишки, ведут меня в оперу, и билетеры меня не впускают. Маленьким детям нельзя. Мама говорит: «Постой здесь, я выясню». И, значит, там начинается разговор. Она им говорит: «Вот, он всю оперу знает наизусть, он все». Поэтому они смотрят на нее и говорят: «Нет, маленьким детям нельзя». И вот уже в самый последний момент, когда она теряла надежду, что нас пустят в оперу, появился директор зала оперного театра, который прекрасно знал моего дедушку, а мой дедушка был знаменитым архитектором, главным архитектором Еревана. Он увидел, значит, невестку главного архитектора. «Ой», сказал, «а вы что здесь делаете?» Она ему сказала: «Вот мы с сыном хотим пойти в оперу, а нас не пускают». Он говорил: «Ну как?» Он сказал: «Ну как не пускают? Давайте, проходите, пожалуйста». И я попал в оперу. Пришли, представьте себе, зрительный зал, плюшевые кресла, большой занавес, мы сели, у меня дух захватило так прямо, вот так вот. И началась увертюра. Вот началась увертюра. И у меня дух захватывает, потом открывается занавес, все на сцене выходит Радамес и поет вот то, что я уже цитировал, да, про надменного эфиопа, который уже грозит Фивом. Амнерис пела Гугар Галача. Молодая, высокая, стройная, красивая, с такими черными, как смоль, волосами, со сверкающими глазами. Она была прекрасной певицей, потом стала народной артисткой СССР, то есть вот очень известная оперная певица. А Аиду пела певица по фамилии Думанян. Она уже была на пенсии. И ей, что-то кажется, раз в месяц разрешали спеть один спектакль Аиды. Потому что она была пенсионерка, но надо было что-то сделать. И вот они поют, поют, и я понимаю, что у меня, я извиняюсь, конечно, за это слово, но у меня наступил когнитивный диссонанс. Потому что Аида должна быть красивой, а Амнерис должна быть старой и некрасивой. А они там на все наоборот. И я громко на весь зал сказал: «Мама, они перепутали». Должен сказать, что «Аида» вообще огромная опера. Там, значит, задействован оркестр только человек 80. Хор там мужской и женский примерно столько же на сцене. Там еще солисты. То есть вот только исполнители всяких ролей, ну, включая оркестр, около 200 человек. И один из этих 200 был нашим соседом. Этот сосед был болгарским армянином, человеком, влюбленным в музыку. И вот этот наш сосед вышел и, значит, пел в хоре. А потом, в конце Аиды, там происходит суд над Радамесом. И вот этому моему соседу надели на голову такую купальную шапочку телесного цвета, чтобы он был как жрец и лысый. И он вышел там вместе с другими жрецами, и, значит, они так грозно запели с армянским акцентом: «Радамес! Радамес! Радамес!» Большой барабан в оркестре. «Ты смело покинута лагерь в день перед сражением».
ответ нам дай. Очень грозно так это и мощно. Я думал вообще, что это нам дай, это одно слово. Ой, дальше уже все было как следует. Радамеса и Аиду заперли в этой самой пещере, замуровали, они там умерли и пели очень красиво в конце. Эта опера на меня оставила совершенно огромное потрясающее впечатление. И после этого я стал часто ходить в оперу. Я ужасно любил оперы Верди. Ну, в частности, моей любовью пользовалась опера «Риголетто». Много лет назад на меня в Ереване было покушение, после чего я убежал в Лондон. И в Лондоне я работал в Институте по освещению войны и мира. Потом перешел на BBC. И вот для того, чтобы мне не было одиноко, для того, чтобы я как-то чувствовал себя более или менее уверенно, я приходил на работу, а там такой огромный офис, где нету стен, и все сидят в одной большой комнате, где стоит гул голосов. Я не привык так работать в Ереване. Я приходил, включал на компьютере оперу «Пиковая дама» и вот слушал «Пиковую даму» сначала до конца, а после нее включал «Травиату». Я могу назвать не то, что своим увлечением, я ее могу назвать своей страстью. Я очень люблю слушать оперы. Я их слушаю, когда мне нужно бывает сосредоточиться, когда мне нужно бывает вот такое вот внутреннее спокойствие обрести, да, вернуть себя в какой-то баланс и гармонию с миром. Я тогда включаю оперы.
Отношением к музыке с нами делился журналист, писатель и публицист из Еревана Марк Григорян. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.